Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. В воскресенье в Польше пройдут внеочередные президентские выборы. В принципе, выборы президента Польши должны были пройти через несколько месяцев, вы это хорошо знаете, однако срок выборов был ускорен авиационной катастрофой, в которой погиб президент Польши Лех Качинский, его супруга, многие представители президентского окружения и политической элиты Польши. Сразу же после выборов, когда прошел срок траура, началась предвыборная кампания, в которой фаворитами были маршал Сейма Польши, исполняющий обязанности президента, от представителя партии «Гражданская платформа» Бронислав Комаровский и один из лидеров правых сил, глава партии «Право и справедливость», брат погибшего президента и бывший премьер-министр Польши Ярослав Качинский. Кампания должна была быть достаточно спокойной, однако в последние недели она набрала привычную для Польши ожесточенность. Вот об этом все мы сейчас поговорим в нашем эфире. Вот в нашей киевской студии редактор отдела истории журнала «Украинский тиждень» Роман Кабачий. Здравствуйте, Роман.
Добрый день.
Ну и вот, кстати говоря, первый вопрос, который мне хотелось бы задать вот в начале нашего разговора, связан как раз с этим. Вот ожесточенность предвыборной кампании. Когда погиб Лех Качинский, все утверждали, что кампания будет очень спокойная, потому что представители главных политических сил сделают все возможное, чтобы не нагнетать страсти на фоне трагической гибели польского президента и его окружения. Но, по-моему, в последние недели как раз особенно спокойствия не наблюдалось.
Ну, здесь несколько причин я вижу. Первая из них – это прежде всего то, что поляки опять как бы стали перед выбором выбирать или не выбирать Качинского.
То есть, следующего Качинского.
Следующего Качинского. Если, приезжая несколько месяцев назад в Киев, редактор газеты «Выборчий» Адам Михник сказал, что правление, двулетнее правление президента Качинского и премьер-министра Ярослава Качинского было наихудшим временем для него со времен 89-го года, вот, то сейчас, в принципе, и они просто были уверены, что никогда уже Качинские не останутся у власти, то сейчас, и в связи тоже с трагедией в Смоленске, такая реальность опять перед ними возникла. И вторая причина в том, что даже сторонники гражданской платформы, которую представляет Бронислав Комаровский, видят, что Комаровский вслед за Туском, можно сказать, постепенно принимает игру фактически на умиротворение внешних внешних связей с Россией той же, в принципе, придают некоторые идеалы, о которых постоянно платформа говорила. Комаровский старается быть приятным как бы для всех поляков, религиозных и так далее, хотя так или иначе...
Ну, может быть, таким него... и должен быть президент Польши, как бы удобным для всех? Вот Лех Качинский же не был удобным для всех.
Он не был удобным, и поэтому, в принципе, его ждала судьба Виктора Ющенко, я думаю, на выборах. Поэтому Комаровский, но ситуация в Польше такая, что существует огромное влияние и католической церкви, и огромное влияние как бы СМИ на ситуацию. И когда Комаровский пытается убедить тех людей, которых невозможно просто убедить, это раздражает и тех, кто хотел за него голосовать, и тех, в принципе, кто никогда не собирался.
То есть вы хотите сказать, что таким образом усиливаются шансы противоположной стороны? Или
так,
нет?
Да. То есть я думаю, что в это воскресенье будет первый тур, и во второй тур все-таки выйдут оба кандидата, Ярослав Качинский и Бронислав Комаровский.
Ну, с другой стороны, согласитесь, что есть некая странность в том, что мы сейчас говорим о том, что достижением для Ярослава Качинского является просто выход во второй тур. Все-таки надо помнить, что когда были предыдущие президентские выборы, то его брат был реальным фаворитом. Тут речь шла не о втором туре, а о победе, в общем. в победе Леха Качинского, возможно, никто не сомневался. Были шансы у Дональда Туска, но, тем не менее, мы знали, что это правый лагерь, он шел с развернутыми знаменами к тому, чтобы править Польшей. Более того, он утверждал, что он полностью изменит Польшу, что это будет другая Польша, другая концепция государственности. А сейчас мы ничего такого в виде не наблюдаем. Даже, кстати говоря, ни о какой другой концепции государственности Ярослав Качинский не говорит, он предлагает снять этот лозунг. Так что можно ли считать это победой?
Я думаю, что просто учел все ошибки прошлого, пытается быть как бы, украинским языком говоря, белым и пухнастым, то есть беленьким и пушистым, но таким он не будет. То есть он выбрал слоган «Польша есть наиважнейшее», что означает «Польша прежде всего». И этот термин фактически ничего не означает. Так же, как в Украине было подобно, когда Янукович шел к власти, он реальных никаких, в принципе, ни программных, ни, конкретнее говоря, он не предлагал, просто-напросто его слоган «Украина для людей» был довольно выразительным. Вот, поэтому, но Качинский, по моему мнению, он не изменился. И приезжая, например, в Люблин, когда на одной площади с одной стороны выступал Качинский, а с другой стороны выступал один из депутатов, противников фактически гражданской платформы Януш Полякот, то Полякот прежде всего в своем выступлении делал акцент на том, что Качинскому нельзя верить, он не изменился.
Ну, Качинский не должен был, возможно, меняться. По большому счету, ведь вот в чем разница между Качинским и Комаровским? Качинский работает на свой электорат, вот в этом он так похож на Ющенко, да. А Комаровский старается работать на всех. И вот в этом он уже не похож на польских и украинских политиков.
Здесь есть еще такая ситуация, что Комаровскому может даже обидно, как человеку, который, и может его фактически окружению, с спичрайтером и так дальше, что, будучи семейным человеком, религиозным человеком, всегда, в принципе, был связан с движением и солидарности, и церкви католической, в которой пребывала некоторым образом в подполье, то он в этой опинии является просто-напросто проигрышным вариантом перед тем, что Качинский просто-напросто его поддерживают консерваторы церковные, а Качинский при этом не является ни семьянином, он просто очень даже...
У него нет жены и детей, да, проще говоря.
С некоторой стороны просто странный человек, но если церковь сказала «надо», значит, будут голосовать.
Ну вот, кстати говоря, этим же Ярослав Качинский отличается от своего брата Леха, у которого там была семья, он мог выступать таким символом семейных ценностей.
Так, и в принципе, мне кажется, что здесь польское общественное мнение просто-напросто переложило образ Леха Качинского, который погиб под Смоленском, на образ его брата. То есть даже не задумываясь о том, что хоть они близнецы, но Ярослав всегда был более радикальным в своих мыслях, в своем поведении и так дальше.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» мы обсуждаем предстоящие выборы президента Польши. Они пройдут в воскресенье в нашей киевской студии, редактор отдела истории газеты, журнала «Украинский тиждень» Роман Кабачи, ведет программу Виталий Портников. Тут все-таки, когда вы говорите, что польское общественное мнение отождествляет Ярослава и Леха, надо все-таки объяснить, чем реально Ярослав отличается от Леха, потому что это, по большому счету, не очень понятно стороннему наблюдателю. Как могут близнецы, которые всю жизнь были рядом, занимали одни и те же должности в одной и той же партии, состояли, как они могут отличаться друг от друга?
Ярослав всегда как бы был серым кардиналом. Он был в тени более либерального, более мягкого, может, даже потому что, в принципе, Лех Качинский Имел семью, а Ярослав нет. Он, Ярослав, до сих пор живет с мамой. И Ярославу просто, может, не хотелось даже светиться. Когда Ярослав оказался на... стал премьер-министром Польши, то для него это, в принципе, была необходимость, ну, которую он бы хотел миновать, в принципе. Но, говоря о том, что каковы идеи Качинских и так дальше, всегда это были, прежде всего, идеи Ярослава Качинского. Он в образе, он всегда как бы для поляков говорит, что мы должны провести люстрацию, мы должны выгнать всех, которые были связаны тем или иначим образом с советскими и коммунистическими спецслужбами. Мы построим Четвертую Речь Посполитую. Ну, четвертая...
Да, вот что это такое?
Что это такое? Рассказываю. Ну, Польша всегда, в принципе, называя себя Польшей, подчеркивала, что польская государственность связана с Речью Посполитой, которая существовала в Средневековье и распалась, фактически была разобрана в конце XVIII века. Польскую государственность в межвоенный период с 19 по 39 год называли поляки Вторая Речь Посполитая. Вот. И когда в 89 году пришло к власти демократическое правительство, поляки назвали новую Польшу Третьей Речь Посполитой. Качинский говорил, что или Качинские оба говорили о том, что Третья Речь Посполитая — это угодническое государство, которое всегда...
Коммунистическое.
Да, то есть, ну, посткоммунистическое. И предлагали строить, ну, новую Польшу. Хотя иногда это все просто выглядело очень архаично, потому что их идеи шли вразрез и с политикой объединения Европы, введения европейской валюты и так дальше. То есть Качинские всегда опирались на тех людей, для которых все это было чуждо, и его лозунг «Польша прежде всего» об этом очень много говорит.
А вот скажите, как по вашему мнению, все-таки вот когда мы разделяем Комаровского и Качинского, и говорим, что один типа либерал, а другой консерватор. Действительно, гражданская платформа — это такая либеральная партия? Вообще, можно ли говорить об идеологии в Центральной Европе, в Польше, в частности, в таком чистом виде?
Ну вот, передо мной лежит журнал «Польский Ньюсвик» и статья, которая называется «Позитивная политическая кампания». То есть, в этой статье автор Мариуш Чеслік анализируя нынешние выборы, говорит о том, что, в принципе, после трагедии не употребляется черный пиар. В принципе, каждая из партий пытается действовать своими методами, на своих ценностях обосновываясь и так дальше. То есть Польша является примером такой страны, которая... Может, и пока что не вышло из тех, в принципе, характерных для, прежде всего, Украины ситуаций, когда партия – это один человек, и один человек – это партия, вот, то есть блок Тимошенко, партия Януковича, или там наша Украина отождествлялась с Ющенко, то... партии в Польше постоянно, в принципе, развиваются в направлении своей идеологизации. И хотя и ПИС, и Платформа, они более-менее являются центристскими партиями, но Платформа по своей сути является партией среднего класса, а ПИС прежде всего... традиционного крестьянства и, в принципе, католической партии является.
А в Польше уже есть средний класс вот такой активный, который мог бы реально поддержать свою власть в таком вот экономическом смысле слова?
Ну, когда проходят...
Не только голосами, но и интересами, да?
Проходят выборы, например, парламентские, ну, то довольно... ясно видно, что платформа побеждает в более богатых регионах, в которых существует промышленность, в которых развивается активно бизнес, а «Право и справедливость» побеждает в более бедных сельских регионах. То есть, прежде всего, то, что они называют «Восточная стена», это три воеводства, которые граничат с странами бывшего Советского Союза. И центральной Польши, довольно архаической по своей сути. То есть из этого становится ясно, и Варшава всегда поддерживает платформу. То есть, хотя там некоторое время даже правил Лех Качинский как мэр, его сменила, опять же, представительница платформы Ханна Гронкевич-Фальц. И здесь просто-напросто видно, что интеллигенция и средний класс поддерживают именно партию платформы.
А вот скажите, вас как украинского журналиста не удивило то неожиданное сближение, которое произошло между Польшей и Россией на фоне и годовщины катынских событий, и гибели Леха Качинского еще недавно? Это, кстати говоря, сближение, но прежде всего со стороны, больше со стороны Варшавы, чем со стороны Москвы, потому что вы знаете, что в России-то никогда не было такого опасения по отношению к Польше. А в Польше всегда было опасение по отношению к России, что вот она проводит там не имперскую внешнюю политику, что она хочет быть сюзереном на постсоветском пространстве, что она обижается на Польшу из-за того, что Польша как раз поддерживала оранжевую революцию на Украине и так далее и тому подобное. И вот сейчас как будто бы все эти опасения, они снялись буквально после нескольких выступлений Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Вот это феноменально или естественно для польско-российских отношений, вообще для польской политики?
Я думаю, что это не феноменально, это конъюнктура. То есть я полякам своим знакомым говорю, что те, кто верит в польско-российское улучшение отношений, они видят его только со стороны Польши. Когда либеральные СМИ начали писать о том, что вот так и так вот показали Катынь по российскому телевидению, и Путин приехал поклониться в Катынь и так дальше, то сразу как будто это огромное влияние должно было бы, я не знаю, произвести на российский народ. Я полякам говорю, россияне, может, не знают, что они с вами поєдналися українською мовою. Вот. То есть полякам, может, хочется верить, и они, особенно вот прежде всего те, которые читают и любят, и пишут в газете «Выборчий», что Польша стала важной для России, что Россия увидела роль Польши в Европе и так дальше. По моему мнению, Россия просто убрала ненужный камешек по пути к гегемонии в своем диктате на страны Западной Европы, прежде всего Германию и Францию.
Считает, что может Россия оказывать такое влияние на страны Западной Европы, Германия, Франция, это не Польша с Украиной.
Я приехал вот из третьих так называемых дней, польско-немецких дней средств массовой информации, которые происходили в Дрездене. И немцы прямым текстом говорят полякам, что ваша политика, которая прежде проходила, ну, можно сказать, даже политика Качинского Леха, по поддержке стран постсоветского пространства, исключая Россию, стран, которые лежат между Россией и Евросоюзом, она не имеет под собой почвы, потому что Европа торгует прежде всего с Россией. У России огромный рынок, на котором Европа может продавать свои товары, а взамен брать российский газ и российскую нефть. И поэтому немцы говорили полякам, вы должны исходить из политики рационализма. Я думаю, что в этой ситуации правительство Туска, как сам Туск, так и его министр заграничных дел Радослав Сикорский, они приняли этот рационализм. И здесь можно сказать, что для многих поляков, которые всегда пытались как бы думать, что у них есть миссия на Востоке, прежде всего в странах там Белоруссии, Украины, Литвы, то они воспринимают эту политику Туска как определенное предательство. Я слышал от своих некоторых знакомых, что даже этот фактор является для них решающим в том, что, чтобы они теперь голосовали не на Туска, то есть не
Комаровского, да.
Да, не за Комаровского, а за Ярослава Качинского.
Ну, то есть, по большому счету, Ярослав Качинский может играть на большей последовательности своих внешнеполитических принципов.
Да. Ну, просто-напросто здесь у Качинского может меньше поддержка со стороны СМИ. СМИ в Польше в большей степени либеральные и поддерживают платформу в ее начинаниях. Но поляки народ читающий, мыслящий, и поэтому и последовательный, вот если уже говорить о последовательности. Поэтому разворот определенный во внешней политике многих поляков удивляет. На этих днях СМИ в Дрездене одна из польских журналисток, телевизионных журналисток Мария Пшоломец, сказала, что, ну, саркастически сказала, что сейчас уже нет просто преград для того, чтобы Туск вместе с Путиным и Медведевым проводили ту политику, которую им хочется. То есть на Украине победил Янукович, Лех Качинский, который являлся фактически представителем польской консервативной мысли, погиб. Катынь перестала быть как бы камнем раздора. Поэтому теперь, в принципе, все у Туска должно получиться. Хотя я, например, мне импонировала политика Туска и так дальше, но сейчас я, как украинский журналист, вижу,
что... Я прямо считаю, что у него нет сдержки противовеса, так называемого.
Ну, наверное, да.
Но... Тут же это же реальность, которая не только в Польше сталкивается, а и западноукраинские, западноевропейские страны сталкиваются, правда?
Ну, западноевропейские страны не имеют на своих границах Россию, и им довольно легко быть и русофильскими, и умывать руки. Вот Пётринг, например, бывший председатель Европарламента, вот, с гордостью рассказывал о том, что они открыли в парламенте комнату, посвященную памяти Анны Политковской и так дальше. Ну, реально,
это ценности, да, которых в Европе все будут придерживаться, какой бы газ из России, знаете, даже золотой газ будет идти, все равно
это ценность, но другие российские журналисты, как мы знаем, уезжают из страны в Украину, уезжают в Грузию, уезжают в США, потому что не хотят быть другой Анной Политковской.
Уже, по-моему, не очень уезжают в Украину. Продолжим мы дискуссию с Романом Ковачевым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мне остается только вам сказать, уважаемые слушатели, что сегодня 19:00 на 7 минут после выпуска новостей я буду беседовать здесь, в киевской студии Радио Свобода, с бывшим заместителем председателя Верховной Рады Украины профессором Виктором Мусиякой. Мы попытаемся провести анализ тех правовых реформ, которые сейчас проводят новая украинская власть, и понять, зачем вообще эти реформы нужны Виктору Януковичу и его команде.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В России со следующего года будет отменен налог на прирост капитала при долгосрочных прямых инвестициях. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на Международном экономическом форуме в Петербурге. Число погибших на юге Киргизии в 10 раз превышает официальные данные, согласно которым жертвами беспорядков стали 192 человека. Об этом заявила глава Временного правительства Роза Атунбаева, тем самым подтвердив данные миссии Международного комитета Красного Креста. Сегодня в Киргизию прибывает помощник госсекретаря США Роберт Блейк. Он намерен определить размеры необходимой стране гуманитарной помощи для десятков тысяч беженцев. В «Газпроме» создан оперативный штаб на случай возможных ограничений поставок газа Белоруссии, задолжавшей России за поставленное в текущем году топливо. В Петербурге задержаны 5 оппозиционеров. Активисты Объединенного гражданского фронта раздавали на улице брошюры с докладом «Путин. Итоги 10 лет» с критикой действующих российских властей. В дагестанском городе Каспийск в результате обстрела погиб начальник особого отдела войсковой части Минобороны России. Еще 2 человека получили ранения. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что пойдет на судебный процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Греф вызван в качестве свидетеля со стороны защиты. Мэр Москвы Юрий Лужков и столичное правительство подали новый иск о защите чести и достоинства к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. В Хабаровском крае суд приговорил милиционера, избившего до смерти подозреваемого, к 10 годам лишения свободы. Истребитель Южной Кореи F-15 потерпел крушение во время тренировочного полета. Погибли 2 пилота. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Мы сегодня беседуем с редактором отдела истории журнала «Украинский тиждень» Романом Кабачевым о предстоящих президентских выборах в Польше. 20 июня поляки придут к избирательному урну, чтобы избрать нового главу государства. Место осталось вакантным после того, как погиб президент Польши Лех Качинский. Как известно, в авиационной катастрофе под Смоленском вместе с президентом Польши погибла его супруга, ближайшее окружение президента, представители польской политической элиты. Президент Польши – это должность, которая не так влияет на государственные дела в стране, как, допустим, должность президента России, хотя с президентом России тоже есть вопросы, как известно, в последние годы. Но, тем не менее, очевидно, что само состязание за эту должность, оно так или иначе будет влиять на весь ход польской внешней политики. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода» для всех регионов Российской Федерации, так что звоните, задавайте свои вопросы в студию, уважаемые слушатели, давайте свои комментарии, мы продолжим, собственно, беседу. Вот, Роман, Польша, она считалась адвокатом Украины в Европе, и Лех Качинский весьма активно поддерживал этот имидж своей страны, который ему остался в наследство от бывшего президента Польши Александра Квасневского, и вообще старался быть активным на постсоветском пространстве. Я напомню, что Лех Качинский был близким другом президента Грузии Михаила Саакашвили, и даже вместе с ним ездил на границу Грузии и Южной Осетии, и приезжал вместе с президентом Виктором Ющенко в Тбилиси во время российско-грузинского конфликта. В общем, находился в том клубе президентов стран Центральной Европы, который в Москве называли клубом нерукопожатных. Поэтому, кстати говоря, вот то сожаление, та скорбь, которая в России была проявлена в связи со смертью Леха Качинского, она может быть связана со смертью именно там человека, но не
лидера,
но
Польши.
Не лидера Польши, да, конечно. И вот сейчас, можно сказать, что любой другой президент Польши, будь то Комаровский или Качинский, он в этот клуб нерукопожатных входить не будет, потому что ему это просто невыгодно.
Угу. Ну, я думаю, что Качинский Ярослав попытается продолжить политику своего брата, но будет делать это с большей осторожностью. То есть хотя бы потому, что сейчас фактически эстафету в диалоге с Москвой и так дальше вырвал Туск и довольно активно развивает свои отношения с Кремлем. Поэтому мне кажется, что Качинскому, по крайней мере, будет хотеться это влияние Туска немножко умерить. А Комаровского называют довольно осторожным человеком. В принципе, он как историк по образованию знает, чем чревато и так дальше проявлять радикализм. Поэтому здесь, я думаю, что оба кандидата попытаются улучшать отношения. С другой стороны, если говорить о политике по отношению к Украине, то сейчас полякам надоело просто тянуть Украину за уши в Европу, тем более, что политическая ситуация на Украине этому не способствует сейчас. Поэтому рационализация отношений, оптимизация отношений является здесь, может, даже уместной. Я недавно разговаривал с одновременно и публицисткой, и журналисткой, одновременно женой польского министра
иностранных дел
Радослава Сикорского Энн Эпплбаум, она сказала, что Украина всегда останется довольно влиятельным фактором политики Варшавы на Востоке. И это нормально, потому что нередко и политики, и публицисты, и журналисты, и историки забывают о том, что фактор географии никуда не девается. Украина является одновременно соседом и Польши, и России, и как Россию невозможно отрезать с ее восточных границ, так и Украину невозможно отрезать с польских границ. И Украина здесь вместе с Белоруссией и так дальше будет, хотим мы здесь в Киеве или не хотим, играть роль буфера между большой Россией и так называемой цивилизованной Европой. И Польша, в принципе, я думаю, что политика Туска, которая проводится, она сейчас является для Польши наиболее оптимальной. Просто-напросто Польша очень долго, можно даже сказать, болела этим миссионизмом по отношению к народам, которые входили в состав как первой Речи Посполитой, то есть средневековье, так и регионов, которые были в составе Польши в межвоенный период. Политика миссионизма, которую развивал редактор журнала «Культура» в Париже Ежи Гидроиц. И этот миссионизм, который даже...
Думаете, это болезнь?
Даже был передан Александру Квасневскому и потом Леху Качинскому, он постепенно угасает. Потому что сейчас мы видим мир прагматических интересов. И Польша не хочет проигрывать по поводу своего миссионизма просто-напросто на экономическом фронте. Если Украина не хочет, не может, не проводит реформы, привела к власти Виктора Януковича, для которого олигархическая система правления является наиболее принятной, то зачем тянуть Киев за уши? Здесь, я думаю, что Польша довольно скоро примет, и тем более, если победит Бронислав Комаровский на выборах, политику Германии по отношению к Востоку.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, представьтесь только.
Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
И здравствуйте, уважаемый гость. Это Сергей Борисович из Свердловской области.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы пожелать полякам, чтобы там была такая власть, которая, вот, чтобы в Польше впоследствии могли бы появиться такие, как вот, ну, как Битлз, например. Понимаете, чтобы там была такая моральная атмосфера. И не дай бог, там... чтобы пришли те, кто от любви и мечты довели народ до совковой лопаты, понимаете? Не военные, никто, вот чтобы было наконец-то вот какое-то развитие такое, вот какое-то что-то цивилизованное, вот куда-то вот действительно вот вверх как-то. Спасибо.
Спасибо. Я думаю, что Польша, в принципе, и сейчас является страной, в которой возможно появление нового Битлз, потому как ментальное разделение между сторонниками как бы, линии Качинских и либеральной линии, оно довольно резкое и всегда как бы... Может, роль католической церкви сыграла здесь злую шутку с церковью, когда молодежь, особенно в больших городах в Польше, в Варшаве, в Кракове, в Вроцлаве, в Гданьске, отворачивается и принимает просто-напросто европейские ценности свободы, потому как церковь не позволяла им, в принципе, на такое довольно либеральное мышление.
Ведь, по большому счету, если так разобраться, это может быть такой поколенческий конфликт.
Ну, понимаете, в Польше церковь ассоциировалась с оппозицией к советской власти, и коммунистическая власть не могла фактически ничего сделать.
Это была не столько вера, сколько институция, так, возможно, для многих.
Институция, да, да, институция подполья, которая поддерживала вот сейчас в воскресенье, они беатифицировали убитого коммунистами ксёндза Ежи Попелюшка, который был капланом, они так называют, солидарности.
Духовником,
да. В то время церковь была просто примером институции, которая, ну, которой можно верить и должно верить. Сейчас церковь нередко, хотя около половины епископов польских придерживаются более-менее либеральных взглядов, отождествляемых с бывшим папой Иваном Павлом Вторым, то сейчас вот большинство, может, даже церкви ассоциируется с архаичностью, консервативностью и, может, можно сказать, даже недоразвитостью.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло.
Да, представьтесь только, пожалуйста.
Здравствуйте, это Аркадий, Москва.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, что все жесты, которые проделали руководители нынешнего российского государства, это, в общем-то, пиар-акция. Они очень дешево для них стоят и ничего серьезно не значат. Путин, к сожалению, так же счищенный подло, как сталинизм, только имеет меньше возможностей. По цыпленку продолжается антипольская пропаганда. Польшу называют предательницей славянства. Говорят о якобы каких-то доказательствах, что Польша чуть ли не хотела вместе с гитлеровской Германией напасть на Советский Союз или Россию и так далее. А это же надо не знать совершенно польский народ. Была же такая поговорка: «Як стал свят святым, нигды поля к немцу не был братом». Извините за произношение. Короче, я желаю Польше стоять твердо и сохранять прежнюю честь и достоинство. И не вестись на провокации и не обман. Спасибо.
Тоже спасибо большое за звонок. Мне кажется, что, ну, вот такие примеры, как вы предоставили, ну, мы будем своим польским друзьям так или иначе доносить, потому как, ну, может, польские друзья, вот с нами сегодня должен был быть на связи...
Коллега, который уехал из Варшавы, да.
Да, с Марчин Войчеховский из газеты «Выборчий». Он говорит о том, что нам хотелось в этих жестах и так дальше, направленных к улучшению отношений с Россией, прежде всего, изломить, может, ментальный барьер, настрой, как бы, поляков и русских, может, негативный друг к другу. Но если разобраться, то реально историческая политика как Польши, так и России очень далеки друг от друга, и эти жесты действительно это просто были символы, которые, может, даже ничего не означают.
Ведь, по большому счету, мне кажется, что польской политике свойственна та же черта, что и украинская. Есть некая сентиментальность. Просто вот так, как в украинских условиях люди хотят поверить, там, в Европу, например, вне зависимости от того, какие шаги предпринимает Европа по отношению к Украине, так и в польских условиях люди хотят поверить в Россию, вне зависимости от того, какие реальные шаги предпринимает Россия по отношению к Польше.
Ну, просто, вы знаете, в Украине... или на Украине, как уж кто привык, российский фактор всегда присутствует. У нас транслируется российское телевидение, у нас продаются российские книги, у нас мы видим российские фильмы и так дальше. В Польше на сегодняшний момент очень мало информации о реальной России. То есть они говорят: вот уже ж показали Катынь, а я им говорю: ну а сколько сериалов о НКВД показывается, а сколько, ну, даже мне известно о том, что сериал есть, как НКВД боролась с армией краевых, с армией краевой на территории нынешней Беларуси и так дальше. То есть что написано в учебниках по истории? Вот, когда фактически сейчас учителя истории должны рассказывать о том, что сталинские времена, несмотря на все огромные жертвы и так дальше, преподнесли позитивы, стабилизацию в стране и так дальше. То есть об этом в Польше просто не знают. В Польше знают о тех, в принципе, явлениях культуры там, и литературы и так далее, которые прежде всего Польши касаются. Вот много рецензий было на фильм «1612» и так дальше. Но если остается день Отечества в связи с изгнанием поляков из Москвы, и он будет продолжаться, и будут выделяться деньги на такого рода фильмы, то о каких шагах навстречу друг другу можно говорить?
Ну, с другой стороны, надо сказать, что и сама Польша совершала целый ряд шагов по отношению к России, которые в России могли быть рассмотрены как недружественные. Да, вот, например, там блокада соглашения между Россией и Евросоюзом, многолетняя, которая продолжалась, и считалось, что это связано с политическими, не экономическими поводами. Была российская блокада, да? Связанная, опять-таки, по мнению блокада польского мяса, связанная с, тоже с политикой, но тем не менее, вот у стороны всегда могли обменяться различными претензиями с вами.
Ну, понятно, просто-напросто правительство и Качинского Ярослава, и президента Леха Качинского всегда ассоциировало нынешнюю Россию как бы с продолжателями злодеяний, можно говорить прямо, КГБ. И если в Польше создан Институт национальной памяти, в которой переданы 80 километров дел бывших польских спецслужб, то в России такого не сделано. Архивы для заграничных исследователей нередко являются закрытыми. А Россия в исторической политике продолжает фактически нередко проимперскую такую вот позицию, которая полякам, естественно, не нравилась.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите.
Алло.
Да, пожалуйста, здрасте.
Добрый день, Лариса Дмитриевна из Москвы.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как в Польше восприняли вот покупку Шредера в «Газпром»? И как вообще к этому относятся? Вот идеалы, вот все-таки демократии еще способны, там такие авторитетные люди поддерживать, кроме как прагматизма. Спасибо.
Ну, мне кажется, что...
Это, кстати, вопрос вечного этого немецко-польского непонимания именно на Востоке.
Сейчас начинает преобладать мысль о том, что этот газопровод был бы построен...
Северный поток, да.
Северный поток. И так бы без влияния Польши, и Польша бы больше выиграла, если бы взялась помогать в стройке этого Северного потока. Но, так или иначе, факт остается фактом. Поток минует территорию и Польши, и там, и Украины, и Беларуси, и транзитных стран. И здесь, мне кажется, что, может, к сожалению, прагматизм будет преобладать все дальше и дальше. То есть моральные авторитеты уходят, и в физическом смысле тоже. И я думаю, что Польша будет сталкиваться все больше и больше с явлениями прагматизма и геополитики, которая будет ставить ее в условия, когда надо договариваться или даже продаваться.
Есть у нас следующий звонок, поэтому что мы ее сейчас возьмем. Да, говорите, пожалуйста, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Иванов, Москва.
Да.
Вот отслеживая события, которые происходили в последние несколько месяцев между Польшей, Россией, Польшей и Европой, я отметил для себя вот что. Во-первых, на похороны президента Польши не приехал ни один из глав Старой Европы, хотя находился, в принципе, в нескольких часах езды на автомобиле до Варшавы.
Там это был президент Германии.
Не было ни канцлера Германии, не было ни президента Франции, понимаете? Они могли бы приехать туда совершенно спокойно на автомобилях и автобусах. Все эти разговоры о вулканическом пепле, это роли не играет.
Там был президент России.
Да, был президент России, да, что немаловажно. И второй момент. Значит, когда расшифровали записи польского самолета, когда, значит, начался процесс передачи этих данных польской стороне и так далее, и так далее. Короче говоря, когда было выяснено, по-настоящему вскрылись причины аварии самолета, да, А зарубежные СМИ, такие как CNN, BBC, Daily Telegraph, которые я тоже периодически просматриваю, молчали об этом событии так, как будто это, знаете, это не новость. Понимаете? То есть тот момент, когда в России и в Польше об этом все говорили, для Европы это новости не было, и для Соединенных Штатов. Из чего я сделал вывод? Очень простой вывод. Польша и вообще бывшие страны софлагеря, такие как Польша, возможно, Венгрия, Румыния по большей части, значит, они не являются приоритетами ни для стран старой Европы, да, ни для Франции, ни для Германии, ни для Соединенных Штатов. Поэтому Польша сейчас находится в состоянии, знаете, как бы это помягче выразиться, она плавает, у нее нету как таковых приоритетов, она слаба, и самое главное, западные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты Америки, отворачиваются от нее, потому что в Америке свои приоритеты. Самый главный Китай, затем Ближний Восток, ну и, соответственно, Россия. Поэтому Польша больших вариантов нету, как только сближение либо с Россией, либо вот нахождение в такой очень неудобной позиции, подвешенной.
Ну, в большинстве согласен, в принципе, с тем, что вы сказали. Ну, тут здесь немаловажен тот фактор, что в Польше и в России о Смоленске и о черных ящиках говорилось потому тоже, что это произошло на территории России с польским правительственным самолетом. Для обеих стран очень важным было то, что каков будет этот разговор из черных ящиков. Но, возвращаясь к этому выводу, это геополитика. То есть, если Обама сейчас занят своими делами, и многие говорят, что фактически отдал Восточную Европу на откуп Кремлю, то Восточная Европа, естественно, не может не договариваться с Москвой и делает, каждое правительство, каждая столица делает это по-своему. Польша, как наиболее крупное государство на востоке Европы и транзитер российского сырья на запад, тем более должна договариваться. Вот, вопрос в том, говорят ли лидеры этих стран неудобные вещи для Медведева и Путина, это уже совершенно другой вопрос.
Тут ведь, если мы должны еще вот какую вещь все-таки понять в конце нашей программы. В принципе, вот действительно мы можем считать, что Польша это страна, которая вот такая обречена на отсутствие интереса к себе Западу, и поэтому польский президент должен обязательно там стремиться ездить в Москву и в Киев, потому что больше там, говоря, в Берлине, и в Париже, и в Вашингтоне вообще другие приоритеты, теперь другие проблемы. Это так выглядит из вопроса нашего слушателя.
Ну, мне кажется, что Польша довольно много доказала своим западным партнерам, ну, и блокируя, может, и Лиссабонский договор, и в других вопросах, в принципе, когда голосование в Европарламент происходит, или по количеству населения, или по территории, тут тоже разница. В Польше всегда хотелось быть и играть непростую роль, скажем так, в своем регионе. Плюс, если вспомнить даже советы Збигнева-Бжежинского о том, что Польша входит как бы в такой мост европейский, Франция, Германия, Польша, Украина, четыре страны, и Польша пытается играть связующую роль, но иногда просто Варшава приходит в ступор, прежде всего, или приходила в ступор с той же исторической политикой. С одной стороны, Качинский и Ющенко ездили, открывали памятники на пограничье, которые бы касались жертв польской и украинской стороны во время этнического конфликта, во времена Второй мировой войны. А с другой стороны, Виктор Ющенко под конец своего правления называет Степана Бандеру ненавистного для поляков героем Украины. И Варшава не знает, что делать в такой ситуации. То есть даже Лех Качинский, ну, он был, мягко говоря, удивлен таким решением. То, тем более, когда к власти придут прагматики, для них идеология, гуманитаристика, не будет играть такой большой роли, как играла раньше. То есть все понимают, что просто-напросто каждая из стран должна быть прежде всего сильной экономически, и тогда она может о чем-то договариваться, о чем-то влиять на процессы и так дальше.
Бронислав Комаровский обречен на победу на выборах?
Я бы не был так уверен, но я думаю, что именно Бронислав Комаровский станет президентом Польши.
Польша будет вот консолидированная власть, такая вот как в Украине, когда президент, премьер-министр, парламент – это все одно и то же политическое движение, одна и та же политическая сила, и нет никаких поводов для конфликта. Или все-таки президент, несмотря на то, как, какую партию он принадлежал, он будет иметь свое представление о том, как должна развиваться страна?
Ну, многие сейчас говорят о том, что Комаровский просто является человеком Туска. Вот, может какие-то даже сравнения с тандемом в Кремле здесь уместны. Но в Польше не та ситуация политическая, чтобы оппозиция не допустила такого глобального объединения власти на всех уровнях. В этом году в Польше пройдут тоже выборы в местные советы. И в отличие от украинских, например, местных советов или российских, они имеют очень большие прерогативы, очень сильная власть на местах. И есть традиционно регионы партии Качинских, о чем я говорил раньше, и либеральные регионы. Поэтому власти консолидированной как таковой не будет. Просто, мне кажется, Польша будет более прогнозируема в своем поведении как на западном, так и на восточном направлении.
И эта консолидация на восточном направлении в чем выразится? То, что будет лучшее отношение с Москвой, более спокойные отношения с Киевом, или это будет просто последовательная внешняя политика последних лет, если угодно?
Я думаю, что эта внешняя политика просто наберет, будет выглядеть более конкретно. То есть, если Украина, то пусть Украина что-то делает в рамках восточного партнерства. Если Россия заявляет о модернизации, пусть предоставит то, что она хочет сделать, а не только может реанимировать свой военно-промышленный комплекс. Вот. И тогда Польша будет готова помогать в том или ином случае. То есть Варшава, исходя из собственных возможностей и собственных как бы приоритетов, будет строить эту политику, но на конкретных делах, на конкретных шагах.
Поблагодарю редактора отдела истории журнала «Украинский тиждень» Романа Кабача за участие в нашей сегодняшней программе, посвященной президентским выборам в Польше. Они пройдут 20 июня. Мы вернемся к их итогам или к итогам первого тура, как получится. Так что спасибо, уважаемые слушатели. Программу эту провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас, после выпуска новостей, «Поверх барьеров». Российский час программы. Фестиваль «Кинотавр без перемирия». История письма, документа и архивного дела в России. Путешествия в другие миры. Шаманизм народов в Сибири. Новая версия оперы «Садко» в Саратове. Вот тема этой программы, которую вы прослушаете буквально через несколько минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
50% на благотворительность. Чем российские олигархи ответят Гейтсу и Баффету?
Комментарии эксперта.
Чемпионат мира по футболу. Владимир Маслаченко ожидает прорыва африканцев.
Право автора.
Фалос против ФСБ. Журналист Ольга Серебряная о художественной акции группы «Война».
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».